Книжная. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря. Приветствую слушателей программы «Слово книжное». У микрофона ведущий рубрики Николай Бульчук. Мы говорим о новинках издательства Московского Сретенского монастыря. Сегодня в редакционном обзоре книга протоиерея Владислава Ципина «Европа в эпоху гонений на христиан». Эта книга посвящена истории христианства в Европе в период с 1 по 3 век, самого кровопролитного его периода, периода столкновения зарождавшейся церкви с традиционными римскими языческими обрядами и императорским культом. Перед читателем предстает вся череда сменяющих друг друга римских правителей первых веков, их характеры, победы и поражения, государственные реформы, в том числе политика жестоких гонений по отношению к христианам, новому типу людей, свободных во Христе и верных ему до смерти. Политическую картину Римской империи автор с энциклопедической эрудицией дополняет сведениями о нравах, быте и культурной жизни не только императоров, но и простого народа, о деятелях искусства и науки, о правовой системе, поэзии, театре и архитектуре того времени. Как указано в аннотации, книга предназначена для широкого круга читателей и особенно для интересующихся историей древнего мира. Первая глава сразу вводит читателя в эпоху Римского принципата. Век Августа. От классической республики к принципату. Новая эпоха, как пишет протоиерей Владислав Ципин, открывается правлением Октавиана Августа. Всемирно-историческое значение этого рубежа связано с изменением государственного строя, переходом от классической республики к принципату. Если до Августа провинции представляли собой нещадно эксплуатируемые поместья римского народа, то в правлении принцепсов шаг за шагом совершался процесс объединения провинций в единый юридический, политический и культурный организм. Это процесс романизации Средиземноморья и примыкающих к нему европейских, азиатских и африканских регионов. Правда, пишет отец Владислав, с сохранением в империи своеобразной греко-латинской дихотомии, возвышающейся над мозаикой местных языков, культур и религий, потесненных эллинским и римским началами, но не искоренявшихся принудительно. Обозначение принципатом эпохи, начавшейся с правления Августа, идет от наименования той должности, которая была поставлена в центр новой организации римской верховной власти – «принцепс», что значит «первый». В старой республиканской номенклатуре так называли первого сенатора, но с его званием до Августа не были соединены властные полномочия. Август же, усвоив себе этот титул, именно из него выводил те права, которые обеспечивали ему во властной системе ключевую роль. Историки, придерживающиеся иного подхода к характеристике государственного строя, который сложился в Риме в последние трети первого столетия до Рождества Христова, и склонные противопоставлять два периода римской истории, предпочитают обозначать новую эпоху как императорскую. В этом случае в основании характеристики нового государственного строя ставится императорский титул, впоследствии действительно приобретший монархический характер. Но в соответствии с этой концепцией на роль основоположника может претендовать скорее не Август, но Цезарь, который овладел верховной властью, когда ему была усвоена должность вечного диктатора. И титул императора в расхожих представлениях соединился с его именем. Тем более, что его фамилии стали украшать свою особу его прямые преемники, правители Рима из династии Юлиев. Имя Цезарь, как титул, просуществовала от эпохи римских императоров до русских царей и германских кайзеров. Еще в древности Гай Светоний Транквилл написал «Жизнь 12 Цезарей», открывая их череду не Августом, но его двоюродным дядей Цезарем. И все же эксперимент Цезаря, пишет протоиерей Владислав Ципин, был лишь опытом преобразования римского государства, который до известной степени можно включить в ряд более ранних опытов, маркированных именами враждовавших между собой Мария и Суллы, а потом также Помпея. При Августе новая система правления обрела свою классическую структуру, уклонения от которой современниками воспринимались как действительно монархические или, напротив, анархические эксцессы. Ввиду исключительного значения его роли в создании новой модели государственного устройства, целесообразно изложение истории нового периода принципата, формально установленного в 31 году до Рождества Христова, и предварить обзором предшествующих бурных событий, из которых победителем вышел он, Октавиан Август. Далее отец Владислав Ципин подробно разбирает политическое противостояние в Риме после убийства Цезаря. В главе «Эпоха Юлиев и Флавиев» разбирается племенной мир Европы на рубеже сменяющих друг друга эр. Дело в том, что в начале первого столетия от Рождества Христова самой сложной проблемой для внешней политики Рима стал германский мир, соприкасавшийся с границами империи по Рейну, Верхнему Дунайну и по Лимесу между верховьями этих двух рек и частично выходящие через эту границу. Попытка ответной римской экспансии за Рейн катастрофически провалилась в Тевтобургском лесу. Германские племена приняли на себя миссию главных врагов империи по преемству от кельтских народов, которые к тому времени в большинстве своем покорились Риму и уже вступили в процесс культурной ассимиляции и латинизации. Во второй половине первого тысячелетия до Рождества Христова происходила интенсивная многовекторная экспансия германского народа, который ко времени Августа распространился на европейском пространстве далеко от места его прежнего обитания по берегам Северного моря, от болотистого устья Рейна до устья Эльбы. Правление Августа, последовавшее за длительной полосой гражданских войн, сопряженных с потрясением самых основ сложившегося порядка, пришлось на время, когда общественные и семейные нравы до крайности исшатались в сравнении со своего рода пуританским этосом ранней республики. Подрыву моральных устоев Рима способствовали не только внутренние неурядицы, сопровождавшиеся падением авторитета древних установлений, но и влияние эллинистического мира, включенного в состав империи. Слова апостола Павла из послания к римлянам, написанные несколькими десятилетиями позже, эпохи Августа, характеризуют и ее. «Предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это из второй главы послания святого апостола Павла к римлянам. Таков аутентичный портрет римского общества, начертанный апостолом языков. Очень важно и интересно для современного читателя будет погрузиться в историческую эпоху, которая связана с сирийской провинцией Иудеи, где царствовал Ирод Великий. Там к римлянам, как пишет отец Владислав Цыпин, относились иначе. И сам Ирод, и иудейская верхушка, принадлежавшие в основном к саддукейской партии, либо прямо опирались на римскую власть, либо легко уживались с нею. Но народ этой страны в большинстве своем признавал своими учителями знатоков закона из числа фарисеев, и, следуя их наставлениям, самым щепетильным образом избегал бытового общения с римлянами, ненавидел их как язычников и мечтал об их погибели. Не надеясь достичь этого человеческими средствами, приверженцы фарисеев ожидали пришествия посланного Богом Машиаха, Мессии. Почва под ногами римского ставленника Ирода колебалась. Неприязнь к нему усугублялась его идумейским происхождением. Но Ирод был хитрым и тонким политиком, который не действовал напролом, но тщательно рассчитывал свои шаги. Стремясь снискать народную популярность, полезную и для римских властей, поскольку административная самостоятельность ставленника избавляла Рим от дополнительных расходов на карательные экспедиции, на содержание дополнительных войск и на сбор налогов со стороны, Ирод, как об этом пишет Иосиф Флавий, заново отстроил храм, расширил место храма вдвое против прежнего и окружил его стеной, все с неимоверными затратами, с беспримерной роскошью и великолепием. Свое прозвище «Великий» Ирод получил главным образом за перестройку Иерусалимского храма и другие свои грандиозные сооружения. Дворец для себя, еще два колоссальных дворца, названных в угоду своим римским покровителям Цезарионом и Агриппионом, целый город в Самарии, окруженный крепостной стеной, куда он поселил 6000 жителей, названные им по-гречески Себастой. Но ни сооружение храма, ни остальная его строительная деятельность не стяжали ему любви иудейского народа. Тем более, что он охотно строил и языческие храмы. У истоков Иордана воздвиг храм в честь Августа. В разных городах Ирод сооружал храмы, посвященные принцепсу, называя их обыкновенно кесариями. Одно из самых грандиозных его сооружений, Кесария Палестинская, выстроенная на месте городка Стратонова башня с превосходной гаванью, которая по характеристике Иосифа Флавия была больше Пирея с крепостью, самая красивая башня которой была названа Друзионом в честь пасынка принцепса, с амфитеатром, театром, рынком, с храмом Августа, в котором была поставлена колоссальная статуя принцепса. Один из выстроенных им городов он назвал в память о своем отце Антипатридой, а другой собственным именем – Иродионом. Ирод Великий на свои средства вел строительство и за пределами Иудеи, в сирийской провинции, от правителей которой он зависел. В Триполисе, Дамаске и Птолемаиде он устроил гимнасии. Библ получил городскую стену. Берит и Тир – колоннады, галереи, храмы и рынки, Сидон и Дамаск – театры, морской город Лаодикея – водопровод, Аскалон – прекрасные купальни-колодцы и, кроме того, колоннады, возбуждавшие удивление своей величиной и отделкой. Но великий строитель был заодно и великим кровопийцей. Человек исключительно подозрительный и мстительный, он предавал тех из подвластных ему людей, в ком усматривал опасность для своей жизни и власти. Подозреваемых при этом подвергали изобретательным пыткам, а приговоренных к смерти – мучительным казням. Их вешали, сжигали, топили. Расправе подвергались и целые города. Самую большую угрозу для своего правления Ирод находил в собственной супруге. Женившись на Мариамне, принадлежавший к царскому роду Хасмонеев, он был привязан к ней. Она же отвечала ему презрением и ненавистью, которая особенно выросла, после того, как по приказанию Ирода были убиты ее дед Гиркан и 17-летний брат Ариставул, которого незадолго до казни Ирод велел возвести в первосвященники. Ирод мучительно ревновал Мариамну и в конце концов велел казнить ее по неосновательному подозрению в супружеской неверности. Через 5 дней после казни собственного сына Антипатра Ирод умер, прожив около 70 лет и процарствовав 37 лет. Предсмертную болезнь Ирода описал Иосиф Флавий. На всей поверхности кожи он испытывал невыносимый зуд, а в заднепроходной кишке постоянные боли. На ногах у него образовались отеки, как у людей, одержимых водобоязнью. На животе воспаление, а в срамной области гниющая язва, которая плодила червей. Ко всему этому наступали припадки одышки, лишавшие его возможности лежать, и судороги во всех членах. Мудрецы объясняли его болезнь небесной карой за смерть закона учителей. Незадолго до смерти Ирода, по его приказу, были заживо сожжены 2 проповедника – Иуда, сын Сепфорея, и Матфий, сын Маргала, вместе с их последователями, которые по призыву этих проповедников сорвали с главных ворот храма римского золотого орла и разрубили его топорами. Но к небу вопияла кровь не только отважных ревнителей закона, но и избитых по приказу Ирода вифлеемских младенцев. Перед смертью Ирод приказал арестовать самых знатных иудеев и запереть их на ипподроме. Призвав к себе затем сестру Соломею и ее мужа Алексу, он сказал им: «Я знаю, что иудеи будут праздновать мою смерть как юбилейное торжество. Однако мне могут устроить и траур, и блестящую погребальную процессию, если только вы пожелаете исполнить мою волю. Как только я умру, тогда вы оцепите солдатами тех заточенных и прикажите как можно скорее изрубить их, дабы вся Иудея и каждая фамилия против своей воли плакала бы над моей смертью». Но Соломея не выполнила этого приказа брата и после его смерти освободила арестованных. После Ирода царский престол с согласия Августа перешел к его старшему сыну Архилаю. Ирод Антипа стал тетрархом, правителем 4-й части Иудеи, а именно Галилеи. Ироду Филиппу досталась в наследство Трахонитидская область, как и Галилея, выделенная из владений Ирода. Ну и самым, наверное, значительным событием, которое произошло в царствовании Ирода, это Рождество Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Об этом мы читаем также в книге «Протоиерея» Владислава Цыпина. В царствовании Ирода, в принадлежавшем ему городе Вифлееме, совершилось событие, которое по своим последствиям превосходит все остальное, что происходило тогда в Иудее, в Римской империи и на целом свете. Там, в родном городе царя Давида, его потомок, Дева Мария, родила обетованного пророками Мессию, Христа, названного именем, которое в древности носил вождь израильского народа, отвоевавший обетованную землю у хананейских народов, Иисус, что в переводе значит «Спаситель». В ту пору это событие не было замечено в Риме, да и в самой Иудее о нем узнали лишь несколько вифлеемских пастухов и волхвы, пришедшие с востока поклониться новорожденному царю иудейскому. И от них узнал уже об этом сам Ирод, но впоследствии само летосчисление, вначале в империи, а со временем и во всем мире, стало вестись от этого события, так что даже символически история человечества оказалась разделенной им на 2 эры – до и после Рождества Христова. Дату Рождества Спасителя, положенную в основу летосчисления, в начале VI века вычислил Дионисий Малый. По его калькуляции, Она приходится на 5508 год от сотворения мира и 754 от основания Рима. Но в эти вычисления вкралась хотя и незначительная, но очевидная ошибка. Иосиф Флавий привязывает воцарение и смерть Ирода Великого к современным им событиям римской истории. Ирод взошел на престол в консульство Домиция Кальвина и Гая Азиния Палеона, значит, в 714 году от основания Рима, а умер 36 с лишним лет спустя, следовательно, в 750 году. Между тем, по словам выдающегося церковного историка и большого знатока хронологии Болотова, смерти Ирода предшествовало избиение вифлеемских младенцев от двухлетнего возраста и ниже. Когда происходило избиение, Иисусу Христу было менее 2 лет земной жизни. Когда Ирод умер, Иисусу Христу по меньшей мере было 2 года, а может быть и больше. Значит, наше летосчисление не отвечает действительному, а идет на несколько лет, лет на 5-6, впереди. Иными словами, Господь родился по плоти не позже 748 года от основания Рима, следовательно, в 5 или 6 году до Рождества Христова по вычислениям Дионисия. В Евангелии от Луки написано: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. Из иных источников известно, что Сульпиций Квириний правил Сирией с 6 по 11 год от Рождества Христова и умер в Риме уже при Тиберии в 21 году. Комментатор евангельского текста в связи с возникающим в этой связи недоумением пишет следующее. Единственно подходящим предположением в разрешении этого трудного вопроса может быть догадка некоторых толкователей, по которой Квириний был 2 раза правителем Сирии. В период с 750 по 753 годы от основания Рима и в период с 760 по 766 годы. Основанием для этого предположения служит надпись, найденная на одном римском памятнике. В этой надписи упоминается о каком-то правителе, который 2 раза правил Сирию в царствовании Августа. Имеются основания полагать, что здесь, разумеется, именно Квириний. В таком случае он мог производить 2 раза перепись. Первый раз до Рождества Христа, во второй раз после этого события. Говорят еще, что списки прокураторов Сирии времени Рождества Христова хорошо известны. От 10 года до Рождества Христова Сирию управляли Тиций Сентий Сатурнин и Квинтилий Вар, при котором умер Ирод. Следовательно, Христос родился при Варе. Но очень вероятно, что первая перепись, как дело очень важное, была возложена Августом на особо уполномоченное лицо, каким мог быть Квириний. Причем и Вар оставался прокуратором. Рождество Спасителя при императоре Августе и то обстоятельство, что он подвергся переписи при своем рождении и был включен в списки подданных Рима, стало для христианской историосовской мысли отправной точкой в развитии идеи о вечности самой империи Рима. Отсюда идет и учение о Москве, Третьем Риме. Старец Филофей выразил эту мысль в послании Ивану Грозному с эсхатологическим простодушием и предельным лаконизмом. «Никак и же римское царство разрушимо пребывает, яко Господь в римскую область написася». Напомню, дорогие слушатели, мы сегодня говорим о книге протоиерея Владислава Цыпина «Европа в эпоху гонений на христиан». Громадный, почти в 900 страниц, труд отца Владислава Цыпина, несомненно, будет полезен и интересен не только историкам нашей церкви, не только студентам или учащимся церковных или светских учебных заведений, но и каждому человеку, который интересуется древним миром, церковной историей, связанной с рождением и эволюцией христианской церкви, а также с эпохой мученичества. Завершается эта книга главой, которая рассказывает о прекращении гонений на христиан после эпохи императора Галерия. В конце концов, «милосердие» в кавычках правителей простерлось далее замены смертной казни причинением увечий, и причиной этому, по словам Евсевия, послужили предсмертные страдания Галерия, пишет протоиерей Владислав Ципин в последней главе этой книги «Доминат и тетрархия». Поняв в этих страданиях, какие преступления совершил он против христиан, имеется в виду Галерий, он велел немедленно прекратить гонения на христиан. По городам развешаны были царские распоряжения, отменявшие прежние указы против нас. Конец цитаты. Это цитата из церковного историка Евсевия. 30 апреля 311 года Галерием был издан эдикт, которым христианам была дарована свобода вероисповедания. Его главным инициатором был 1 август, но издан он был также от лица двух других августов – Лициния и святого Константина, которые посетили Галерия перед составлением этого акта, предварительно обсудив с ним его содержание. Эдикт начинается с объяснения причин, побудивших правительство принять санкции против христиан и тем самым с оправдания учиненных гонений. В этом пассаже адекватно излагаются резоны, подтолкнувшие в свое время Диоклетиана преследовать христиан. Это стремление восстановить древние установления. В данном контексте прежде всего имеется в виду официальный римский культ, который отвергнут христианами. Но возникает вопрос, что значит предположение авторов эдикта о том, что христиане, возможно, уклонились от того, что принято было их родителями. Конец цитаты. На первый взгляд, речь идет о происхождении многих христиан от языческих родителей. Однако дальнейший текст акта, не опровергая этой версии, оставляет возможность и для иного толкования отмеченного места. Сам ход гонений представлен в эдикте в одной немногословной фразе. «Поэтому и последовало наше им повеление вернуться к установлениям предков. Очень многие из них подверглись смертельной опасности. Большое число было потревожено и умерло разной смертью». Конец цитаты. Убийство христиан с применением разных видов смертной казни признается эдиктом, но обозначено с некоторой уклончивостью, выдающие смущение правителей, из которых, впрочем, лишь один Галерий нес ответственность за развязывание и продолжение гонений. Два других императора брали на себя ответственность за происшедшее по преемству власти. За обоснованием предпринятых ранее мер следует распоряжение об их отмене, о прекращении преследования христиан. Цитата. «Увидев, что многие, пребывая в своем безумии, не воздают подобающего поклонения ни богам небесным, ни богу христиан, мы, по нашему человеколюбию и неизменной привычке даровать всем прощение, решили незамедлительно распространить наше снисхождение и на христиан. Пусть они остаются христианами, пусть строят дома для своих собраний, не нарушая общественного порядка, то есть на законном основании. Предоставив христианам право оставаться в своем вероисповедании и строить храмы при условии соблюдения общественного порядка, человеколюбивые в кавычках императоры не извиняются за причиненное им зло, но, сохраняя линию правительства, объявляют о даровании прощения тем, кого они преследовали до тех пор». Заканчивается этот том протоиерея Владислава Ципина «Европа в эпоху гонений на христиан» таким абзацем. Гонения на христиан завершились провалом. Языческий Рим захлебнулся в море пролитой им христианской крови. У имперского правительства почва ускользала из-под ног. Религиозный плюрализм оказался несовместимым с присутствием в государстве граждан и подданных, охваченных ревностью об истине. Ради самосохранения языческая власть обрушилась на них травлей, пытками и казнями, но все средства оказались тщетными. Поражение языческой мировой империи, обладавшей колоссальным военным могуществом и прекрасно отлаженной государственной машиной, в очередной и оказавшейся последней попытке истребить церковь, безоружную и принципиально отвергающую для себя саму возможность силового противостояния, повлекло за собой закат и скорый конец языческого Рима, но не Римской империи. Ей предстояла глубокая трансформация, главную ответственность за которую после смерти Галерия взял на себя ставший первым Августом Константин. Ведомый промыслом Божиим, он нашел радикальное решение задачи спасения Рима, империи, в пределах которой обитала тогда четверть всего человеческого рода, избрав путь духовного преображения, свершившегося в Вифлееме и положившего начало новой эре, новой фазе мировой истории, когда на служение Христу была поставлена мощь мировой державы. Такими словами заканчивается этот громадный том доктора церковной истории, доктора богословия, протоиерея Владислава Цыпина «Европа в эпоху гонений на христиан». Уникальная книга, уникальный период мировой истории, удивительно продуманная подача исторического материала. Все это делают книгу протоиерея Владислава Цыпина редким и очень желанным изданием для каждого интересующегося читателя. На этом программа «Слово книжное» заканчивает свою работу. У микрофона был ведущий рубрики Николай Бульчук.
Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «сретение.ру».
Заказать книги можно по телефону +7 495 628 82 10. Повторяю телефон +7 495 628 82 10.
Вы слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.